Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Сергей Лавров предостерегает против политизации дела о гибели Александра Литвиненко. На выборах в парламент Пермского края лидирует «Единая Россия», на втором месте СПС. Джон Болтон уходит с поста представителя США в ООН. В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники Скотланд-Ярда намерены допросить бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Оба они встречались с Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в день, когда, предположительно, он был отравлен. Британские следователи работают и в Вашингтоне. Там в качестве свидетеля допрошен бывший офицер КГБ Юрий Швец. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании.
Давайте заниматься этим профессионально, а не через использование экспертизы, средств массовой информации и тех, кто делает различного рода двусмысленные утечки в газеты и на телевидении.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В связи с гибелью в Тверской области священника Андрея Николаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ночь на 2 декабря в доме настоятеля храма села Примухино произошел пожар. Вместе со священником погибли трое его детей, о судьбе жены ничего не известно. Следствие не исключает поджога. По некоторым данным, священнику угрожали. Отец Андрей не раз сообщал в милицию о кражах иконы церковной утвари из храма и в одиночку пытался бороться с ворами. В Белоруссии по подозрению в перевозке наркотиков был ненадолго задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Александр Милинкевич приехал в Белозерск для сбора подписей за активистов демократического движения, которые выдвигаются в депутаты местных советов. Однако, как рассказал пресс-секретарь политика Павел Мажейко, агитационную кампанию вскоре пришлось прекратить.
До машины подъехали сотрудники милиции.
К машине подъехали сотрудники госавтоинспекции и сообщили. В милицию поступил анонимный звонок от человека, который заявил, что в этой машине перевозят и распространяют наркотики и спиртное. Был произведен обыск машины, проверяли личность. Вещи. После этого Александр Милинкевич, его помощники Алексей Ковалец и Павел Мажейко принудительно были доставлены в городской отдел милиции, где задержанные вынуждены были написать объяснительное. После этого всех освободили. Похожий инцидент с автотранспортом Милинкевича уже был 23 ноября. Сотрудники госавтоинспекции Витебска задержали машину, в которой ехал Александр Милинкевич, в связи с подозрением в совершении дорожно-транспортного происшествия. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия» около 35% голосов. На втором месте «Союз правых сил» более 16%. Такого результата ни одна партия демократического спектра до сих пор не демонстрировала, заявил один из лидеров СПС Леонид Гозман. В региональный парламент проходит также ЛДПР, Российская партия пенсионеров и КПРФ.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель США в ООН Джон Болтон покидает свой пост. Об этом сообщил сегодня Белый дом. Президент США Джордж Буш назначил Болтона представителем в ООН в августе прошлого года. Временно. Американский Сенат был категорически против его кандидатуры. Призыв к выводу российских войск из Грузии и Молдавии прозвучал из Брюсселя, где собрались министры иностранных дел государств-членов ОБСЕ. Представитель США Николас Бернс заявил, что партнерам по организации следует заботиться о сохранении стабильности в соседних с ними регионах. Глава российского МИД Сергей Лавров в ответ заметил, что односторонние действия членов ОБСЕ способны привести лишь к упрощенным и политизированным решениям давних и сложных споров между бывшими республиками СССР. Говорит министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт.
Найти решение так называемых тлеющих конфликтов отсюда, из Брюсселя, невозможно. Я призываю каждого из вас воспользоваться шансом, который дает наша встреча, и возобновить прерванные переговоры.
Это был Карл де Гюхт, министр иностранных дел Бельгии, нынешний председатель ОБСЕ. В Ливане четвертый день продолжаются массовые выступления сторонников группировки «Хизбаллах» против прозападного правительства Фуада Синьоры. Премьер заявляет, что не подчинится требованиям «Хизбаллах» и других просирийских сил и не уйдет в отставку, поскольку его поддерживает значительная часть населения. Лидер влиятельной общины ливанских друзов Валид Джумблат выразил поддержку правительству.
Мы находимся здесь, в канцелярии премьер-министра вместе с Фуадом Синьорой, законным конституционным премьер-министром Ливана. Столь же законным является и все его правительство. Мы здесь, и мы останемся здесь, в Бейруте.
Сказал Валид Джумблат. Группа депутатов польского Сейма требует проверить, не связан ли медиаконцерн «Аксель Шпрингер» со спецслужбами Германии, рассказывает Алексей Диковицкий.
Лидер консервативной партии «Лига польских семей» Роман Гертых заявил, что нужно проверить, не является ли немецкая пресса продолжением немецкой политики в Польше, а если это так, то, по его словам, нужно звонить во все колокола. Несколькими днями ранее, когда в польской прессе появилась информация о том, что руководство «Аксель Шпрингер» подвергло цензуре российское издание журнала «Forbes», вырезав материал о жене московского мэра, депутаты «Лиги польских семей» заявили, что необходимо срочно проверить, не доходит ли до аналогичных случаев в Польше. Немецкий концерн становится в Польше гегемоном на рынке средств массовой информации. Неудивительно, что время от времени он принимает заказы, которые напрямую служат немецким интересам, заявил один из лидеров Лиги Войцех Вижейский. Оппозиция, однако, подвергла критике требования консерваторов, назвав их далеко идущими домыслами, а представители концерна ситуацию пока не комментируют. «Аксель Шпрингер» издает на польском рынке около 30 газет и журналов, среди них популярная «Ньюсвик Польска», «Forbes», «Факт», «Денник». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Сергей Лавров предостерегает против политизации дела о гибели Александра Литвиненко. Джон Болтон покидает пост представителя США в ООН.
С новостями часа вас познакомил Александр Фингельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В московском спецприемнике для иностранцев умерла беженка из Грузии, которую собирались депортировать на родину. Виктор Янукович начал визит в Соединенные Штаты. Как в Петербурге борются с фармацевтической мафией. Эти и другие темы, также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В минувшие выходные в московском спецприемнике для иностранцев скончалась беженка-грузинка из Абхазии Манана Джабели. По данным правозащитников, она была задержана 2 месяца назад в ходе милицейских спецопераций по задержанию грузин на улицах Москвы. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
2 месяца пыталась доказать правоохранителям и судебным органам, что проживает в Москве законно. Женщину, страдающую астмой, все это время держали в душной камере спецприемника. Рассказывает председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
У Манана Джабели была больной человек, у нее астма была. Но я думаю, что дома бы она осталась жива, а если бы даже она погибла дома, то это была бы трагедия для ее семьи, но история не имела бы такого трагического звучания. Дело в том, что Джабелия была задержана на Домодедовском рынке, где она работала в самом начале вот этой дикой антигрузинской кампании. И мировая судья Чубарова приняла решение о ее депортации. Хотя Мананы действительно грузинский паспорт, но вся ее семья живет здесь, и у них была российская регистрация, действительно, до 1 января. И один из ее сыновей вообще уже имеет российский паспорт. Они не имели никаких проблем с законом, у них все было всегда в порядке, и документы, и их поведение.
По решению Московского городского суда, Джабелию должны были отпустить домой в понедельник. Соответствующие документы уже были отправлены из Мосгорсуда в спецприемник, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Правозащитники утверждают, что Манана умерла при более чем странных обстоятельствах, через день после решения суда о ее освобождении. Ирина Бергалиева, доверенное лицо Манана, является председателем движения общежитий Москвы и Московской области.
В четверг стало заседание Мосгорсуда, на котором была отменена депортация. Ну, произвол в отношении нее сотворила судья Чубарова, судья Нагатинского суда.
Ирина рассказала, что 51-летняя Манана, беженка из Абхазии, в Москве жила легально уже 13 лет. 4 октября ее задержали сотрудники милиции. Поводом стала непродленная регистрация ее паспорта грузинским консульством. Паспорт был сдан на продление, была справка об этом и старый паспорт со всеми визами и регистрациями. 1, 2, 3 и 4 октября Манана пыталась получить уже готовый паспорт с очередной регистрацией на год.
Как раз в те дни было обострение между нашими странами. Когда она возвращалась домой, ее ждали около дома те самые сотрудники милиции, которые регистрировали по этому адресу. И прекрасно знали, что она жила в законе все эти годы. То есть они выполняли план, они знали, что вот в этой квартире живет грузинская семья. Отвезли в суд, где оптом им там нескольким грузинам судья Чубарова вынесли приговор оштрафовать и депортировать. Хотя по этой статье либо оштрафовать, либо депортировать. И не предусматривается содержание под стражей. А Манана просидела 2,5 месяца.
В решении этого суда записано, что обвиняемая признает, въехала незаконно, живет без регистрации, от услуг адвоката отказывается. Вот это подписать Манана отказалась. Правозащитники утверждают, что подпись не принадлежит ей. Была подана кассация, но более 2 месяцев. В депортационном центре на нее давили, требуя отозвать кассационное письмо. В знак протеста Манана проводила недельную голодовку. При поддержке правозащитников ее жалобу удовлетворил Московский городской суд.
Рассказывала наш корреспондент Вера Володина. Как утверждают правозащитники, в спецприемнике Манана Джабеля находилась незаконно. Продолжает председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Самое главное, что между решением о депортации и кассационным судом прошло больше, чем 1,5 месяца. Все это время человека без каких бы то ни было оснований, как мы теперь уже знаем, держали спецприемники в не лучших условиях. Родственники Мананы хотели ходатайствовать перед судьей, чтобы она, раз дело с кассацией так затягивается, ее с самого начала была назначена кассация через 1,5 месяца, то они хотели ходатайствовать, чтобы на это время Манану, как человека законопослушного и к тому же больного, отпустили домой под подписку о невыезде. Судья даже не захотел встретиться с родственниками. Только судья может принять решение о изменении меры пресечения. И поэтому Манана находилась в спецприемнике.
С немолодой же женщиной сотрудники правоохранительных органов обращались необоснованно жестко. Так считает вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили.
Я понимаю, вот если бы у них в заключении находился бы бандит, который, скажем, застрелил милиционера, и остались бы сироты, вдова, ну, тогда я понимаю вот это озлобление. Но здесь то, что они сотворяют вот с людьми, это же не первый случай. Был уже Тогунидзе, который месяц назад в таких же условиях скончался. Это ради карьеры делается. Причем карьера, знаете как, не то, что там приказ какой-то. Подмигнули сверху, мол, дескать, вот так бы, хорошо бы. И они пытаются угадать эти вот негодяи. И вот эта женщина, но ведь это же случай совершенно уникальный, что кто-то успел добежать до Алексеевой. Что Алексеева нашла способ каким-то образом довести апелляцию до суда. Ведь у остальных сотен людей, которые подверглись этому издевательству, никаких возможностей апеллировать не было.
Давид Бериташвили подчеркивает, что Манана Джабеля в свое время стала беженкой не без участия российских силовых структур.
Она жила в своем там городе, в Абхазии, в Сухуми. Ее оттуда выкуривали, кстати, не без помощи российского оружия. В конце концов выкурили. Ну, попала она сюда. Теперь отсюда выкуривает. У нее дом только есть в Сухуми, а больше нигде у нее нет.
Людмила Алексеева сомневается, что кто-либо понесет серьезное наказание за смерть невинного человека.
Я не знаю, есть ли у судьи Чубаровой совесть. Если есть, то хотя бы ее совесть ее должна казнить. Но вот относительно совести, есть ли она у судьи Чубаровой, у меня сомнения. Потому что если бы у нее была совесть, она бы не приговаривала Манану Джабеля к депортации, потому что у нее документы были в порядке.
В московских спецприемниках по-прежнему находятся уроженцы Грузии, продолжает Давид Бериташвили.
Несколько десятков человек, вот такие не совсем точные данные. Всего решение судов, по-моему, около 2000 человек получили. В большинстве случаев люди не допускали в суд, а соответствующее официальное лицо из миграционной службы с пачкой копии паспортов забегал, и потом уже со штампами о депортации выскакивал из суда. Тактика взятия заложников, что мы будем мучить этих людей, которые нам тут под руку попали совершенно случайно, пока вы не измените какое-то там в Тбилиси политическое решение.
Так считает вице-президент грузинской землячества в Москве Давид Бериташвили. Министерство юстиции Грузии намерено направить в суд по правам человека иск против России за нарушение прав депортированных грузин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Я хочу отметить, что тема смерти Мананы Джабели станет сегодня одной из центральных в итоговом выпуске программы «Время свободы», которая выйдет в эфир в 8 часов вечера по московскому времени. А пока в эфире программа «Время свободы» в Москве 18.15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Российские правозащитники намерены сами расследовать обстоятельства гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабели. В связи с гибелью в Тверской области священника Андрея Николаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Настоятель храма погиб во время пожара в доме вместе со своими тремя детьми. В Белоруссии снова ненадолго был задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич. На сей раз его заподозрили в перевозке наркотиков. Представитель США в ООН Джон Болтон покидает свой пост. Об этом сообщил сегодня Белый дом. В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет. Хочу отметить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время политики», как всегда по понедельникам. Сегодня в центре программы итоги выборов законодательное собрание Пермского края, относительный неуспех партии власти на фоне роста рейтинга СПС и ЛДПР. Специальный репортаж со съезда «Единой России». Ведет передачу Михаил Соколов. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С чего начнем? Давайте, как всегда, с международных тем, да?
Да, Александр, давайте будем следовать нашему обычному плану. Статья в газете «Washington Times». Вот о чем идет в ней речь. Заманчиво думать, что отдельные примеры насилия и нестабильности в мире не взаимосвязаны. На самом деле, нефть и огромные доходы, которые она приносит, лежат в основе многих мировых конфликтов, пишет автор комментария. Автор продолжает. Исламские джихадисты, поддерживаемые нефтедолларами Ближнего Востока, используют эти средства для операций от Багдада и Кабула до Мадрида и Лондона. Благодаря нефти помешавшиеся лидеры вроде иранского Ахмадинеджада и венесуэльского Чавеса могут оставаться у власти. Россия серьезно угрожает Восточной Европе урезанием поставок энергоносителей и возрождением ядерной и военной промышленности советских времен. Она расшатывает и без того неустойчивый Ближний Восток поставками всего, от ядерных реакторов до суперсовременных противотанковых орудий. Возможно, президент Буш, по его заявлению, и увидел что-то, обнадежившее его в душе Путина, пишет автор статьи в газете «Washington Times» и продолжает. Цены на нефть открыли России, как она считает, дорогу, возвращающую ее к статусу супердержавы. И мы уже стали свидетелями того, как она им пользуется для того, чтобы заставить замолчать критиков дома и за рубежом. Зависимость от нефти искажает межгосударственные отношения, пишет автор статьи в газете «Washington Times», и приводит пример Китая, отказывающегося из-за зависимости от иранской и суданской нефти присоединиться к мировой общественности, добивающейся прекращения геноцида в Дарфуре и пресечения ядерной программы Тегерана. Далее в статье говорится, если бы не зависимость от импортной нефти, американские официальные лица давно бы порвали отношения с Саудовской Аравией. Зависимость от нефти определяет и то, на что направлено внимание мировой общественности. Ежедневно мы слышим об оккупации Израилем Ближнего Востока, потому что богатые нефтью покровители палестинцев посылают террористам щедрую поддержку и в прошлом использовали нефтяное эмбарго против симпатизирующих Израилю стран. В мире есть много людей, потерявших свою землю, говорится в статье, но мы не показываем ежедневно по телевизору беженцев из Тибета или с Кипра, поскольку у их покровителей нет возможности влиять на мировую экономику. В В конце статьи в газете «Вашингтон Таймс» говорится: «Выход из этого сложного положения нужно начинать искать в сокращении нашего собственного потребления нефти, расширении добычи ее на нашей территории и диверсификации источников энергии». При новом раскладе сил в Вашингтоне для всего этого создался благоприятный момент. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон Таймс».
Ирина, ну, раз у нас сегодня наша беседа проходит по традиционному сценарию, то я задам традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы, связанные по тематике с Россией?
На эту тему редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс». Статья заглавлена «Еще раз заглядывая в душу Путина». В ней говорится: «Убийство Литвиненко в Лондоне и все другие подозрительные убийства критиков Кремля в последние месяцы наталкивают на размышления, какой стала Россия и как Западу нужно к ней относиться». Нам бы не хотелось подозревать никого, кто имеет отношение к президенту Путину, даже когда налицо все признаки профессионального убийства. Западу нужны хорошие отношения с Россией и ее помощь в борьбе с распространением ядерных технологий и борьбе с терроризмом. Никто не хочет возвращаться к временам, когда Россию считали врагом. Тем не менее, недавние события нельзя рассматривать как не связанные между собой. Президент Путин хотел бы, чтобы так считали, говорится в статье. Совершенно очевидно, что в России устанавливается атмосфера бесправия и что Путин не делает ничего, чтобы предотвратить это. Наоборот, он ослабляет российскую демократию, назначая на посты в своей администрации друзей ветеранов КГБ. И еще больше, укрепляя глубоко укоренившееся у россиян чувство неуверенности в себе и недоверия к окружающему миру, говорится в статье. Под видом восстановления былого величия России правительство Путина давит свободы. В каждой неудаче Кремлю видится скрывающееся за ней коварство Америки, пишет «Нью-Йорк Таймс» и продолжает. Но у нас нет другого выбора, как продолжать иметь дело с Россией и с Путиным. Когда же убивает критиков Кремля, Запад должен требовать полного и открытого расследования и наказания ответственных за содеянное, независимо от того, кем они могут оказаться. Настало время дать понять Путину, что мы опять вглядываемся в глубину его души, и нам не нравится то, что мы там видим. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. Я напомню, с некоторыми материалами свежих американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свободу» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр Украины Виктор Янукович начал свой пятидневный визит в Соединенные Штаты. Запланированы его переговоры с вице-президентом Диком Чейни, госсекретарем Кондолизой Райс, а также с членами Конгресса. Визит Януковича проходит на фоне обострения конфликта на Украине между правительством и президентом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По итогам межправительственных переговоров в Вашингтоне ожидается подписание двух документов. Соглашение с американской корпорацией «Вызов тысячелетия» об открытии пороговой программы для Украины, а также соглашение о сотрудничестве Украины и США в сфере науки и технологий. За несколько дней до этого визита в Киеве разгорелся скандал между Министерством иностранных дел и премьер-министром. Правительство отказывалось согласовывать с президентом директивы, которыми Янукович должен руководствоваться во время переговоров с США. Этот скандал называют одной из причин отставки Бориса Тарасюка с поста министра иностранных дел Украины. За его освобождение от должности в минувшую пятницу проголосовали депутаты от коалиции в Верховной Раде. В ответ президент Виктор Ющенко обвинил кабинет министров и парламентское большинство в узурпации власти, поскольку по Конституции руководство внешней политикой осуществляет глава государства. На Западе Виктора Януковича многие воспринимают как антигероя оранжевой революции и пророссийского политика. Окружение премьера утверждает, что в Соединенных Штатах Америки Янукович развеет миф о том, что он ставленник Кремля. Впрочем, сделать это ему будет весьма непросто. Увольнение имеющего репутацию прозападного политика Бориса Тарасюка в Киеве связывают не только с директивным скандалом. Оппозиция убеждена, что главного дипломата страны отправили в отставку под давлением Кремля. Накануне Янукович провел переговоры в Москве с российским президентом Владимиром Путиным и заявил о желании Украины интегрироваться вместе с Россией, Казахстаном и Белоруссией в единое экономическое пространство. Показательным многие называют и антинатовский демарш Януковича. Его заявление, сделанное в сентябре в Брюсселе о неготовности Украины ко вступлению в НАТО, не позволило Киеву на Рижском саммите НАТО присоединиться к программе действий относительно членства. В понедельник в Вашингтоне Янукович планирует встретиться с председателем комитета по иностранным делам американского сената Ричардом Лугаром. Одному из сторонников вступления Украины в НАТО премьер-министр собирается вручить орден князя Ярослава Мудрого. И, очевидно, что тональность выступления Януковича и на этой, и других встречах в США будет резко контрастировать с его предыдущими заявлениями, сделанными в том числе и в России. Соратники премьера не скрывают, что сейчас, когда на Украине коалиция и правительство продолжают наступление на президентские полномочия, Виктор Янукович заинтересован в улучшении своего имиджа на Западе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В последние месяцы в России разразились несколько скандалов в сфере медицины. Такие понятия, как «здоровье нации» или «фармацевтическая мафия», все чаще используются российскими СМИ и экспертами, когда речь заходит о состоянии здравоохранения в стране. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин сегодня побеседовал на эту тему с руководителем консультативно-образовательного валеологического центра «Путь к здоровью» Ольгой Кондратьевой.
Ольга Львовна, действительно ли положение в России со здоровьем людей такое серьезное, как об этом говорят эксперты?
Ну, как известно, наша страна, она всегда впереди планеты всей, и, к сожалению, в этой ситуации мы впереди, так сказать, в самом конце, то есть по уровню смертности населения. Наша страна, к сожалению, уступает только некоторым малоразвитым африканским странам. И при этом, в отличие от западных стран, примерно 80% погибающих людей ежегодно это люди трудоспособного возраста, что, в общем-то, вдвойне обидно, потому что, когда человек не проживает полноценно то, что ему отпущено Богом, это, в общем-то, я считаю, в каком-то смысле преступление. Преступление и людей против самих себя, и властей, которые не обеспечивают ситуацию адекватную потребностям по здравоохранению. И, в общем, по моему мнению, за последнее время сложилась, по сути дела, ну, революционная ситуация. То есть, когда верхи не могут, а низы не хотят жить так, как было до того. И если, скажем, со стороны верхов, по крайней мере, ну, какие-то слова и какие-то действия, которые могут иметь за собой последствия, поживем, увидим, они совершаются, то, к сожалению, вот моя ежедневная практика показывает, что уровень грамотности населения в отношении того, как к себе нужно относиться, как нужно заниматься своим здоровьем, он достаточно низкий.
Дети уже рождаются больными.
Примерно 90% детей уже имеют какую-то патологию. А если, так сказать, сравнить эту ситуацию, скажем так, с вопросами долгожительства на Западе, то там долгожители, которые живут гораздо больше 90 лет, ну, неизмеримо больше, чем у нас. И при этом самое интересное, что 25-30% из них мало того, что интеллектуально сохранны, они еще практически здоровы. Поэтому, опять же таки, вопрос упирается в отношение к себе, раз, в умение, так сказать, выбрать оптимальный для себя вариант образа жизни, питания, каких-то дополнительных компонентов, которые мы используем. И третье. Думать о здоровье нации нужно, начиная со здоровья матери, причем еще до зачатия ребенка.
В беседах с врачами часто можно услышать о том, что многие лекарства, продающиеся в аптеках, или бесполезны, или даже вредны.
Очень многие проблемы действительно можно решить без фармпрепаратов. Но это, возможно, становится только тогда, когда организм изначально имеет какой-то резерв, ресурс, который обеспечивается исходно и правильным питанием, и правильным применением каких-то витаминов, ну, биодобавок, которые по смыслу ведь на самом деле те же витамины, то есть необходимые жизни компоненты. Вот если человек, так сказать, изначально, как-то начиная со времени беременности его матери, был готов к тому, что ему необходимо будет столкнуться с этой сложной жизнью, в которой масса, так сказать, проблем, которые угрожают функционированию его тела и у нашего основного скафандра, в котором заключена наша душа, наш интеллект, да, то тогда, в общем-то, действительно многие проблемы можно и предупредить заранее, и решаются они без применения каких-то фармпрепаратов достаточно легко.
Психология жителей России такова, что здесь и сейчас для них важнее, чем долгий профилактический путь. Съел таблетку и сразу вылечился.
Ну, я подозреваю, что это на самом деле, конечно, по большому счету, с одной стороны, вопрос менталитета, потому что, в принципе, вот то, что вы сейчас сказали здесь и сейчас, это в классическом своем варианте психология наркомана. Здесь и сейчас. Это действительно, так сказать, это не... Я придумала это, на самом деле, во всех, так сказать, руководствах именно по наркологии отмечается вот этот вот элемент, который присущ именно этой категории людей, которые склонны вот к каким-то таким вот быстрым результатом. Именно поэтому, скажем, люди, которые могут оказаться в ситуации наркотической или алкогольной, то есть когда ты видишь у человека вот подобного рода психологию, это всегда, собственно говоря, вот наводит на размышления, даже как люди, склонные к экстремальным видам спорта, да. Как вы видите, в нашей стране, к сожалению, алкоголизм процветает. Я думаю, что это как бы вот две стороны вот этой этой самой медали. Психология здесь и сейчас, и то, что мы видим. Да, понятно, стрессы там и так далее, причин много. Но алкоголь же этих проблем все равно не решает. Но зато ощущение появляется, ну, просто кайфовое. Поэтому хотите здесь и сейчас, вперед, ребята. Есть наркотики, есть алкоголь, есть другие, так сказать, способы затуманить себе мозги. А здоровье, здоровье — это работа. Это работа, в общем-то, такая вот ежедневная, действительно, образ жизни. Это не может быть разовым мероприятием.
Спасибо. Мы беседовали с руководителем консультативно-образовательного валиологического центра «Путь к здоровью» Ольгой Кондратьевой.
А материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Я хочу еще раз отметить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Главная тема программы – такое христианское установление и, можно сказать, в общем, инородный обычай, как пост. Программа «Мифы и репутации» повторяется в нашем эфире завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Российские правозащитники намерены сами расследовать обстоятельства гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелии. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», женщина умерла в спецприемнике для иностранцев 2 декабря. За 2 дня до этого Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции о ее депортации. В связи с гибелью в Тверской области священника Андрея Николаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Настоятель храма погиб во время пожара в доме вместе с 3 детьми. В Белоруссии снова был на несколько часов задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», на этот раз Милинкевича заподозрили в перевозке наркотиков. Представитель США в ООН Джон Болтон покидает свой пост. Об этом сообщил сегодня Белый дом. В Ливане 4-й день продолжаются массовые выступления сторонников группировки «Хизбаллах» против прозападного правительства Фуада Синьоры. Премьер заявляет, что не уйдет в отставку. В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия» – около 35% голосов избирателей. На 2-м месте «Союз правых сил» – более 16%. В парламент проходят также ЛДПР, Российская партия пенсионеров и КПРФ. Преемником Слободана Милошевича на посту лидера социалистической партии Сербии стал Ивица Дачич. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 4 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
4 декабря 2004 года. Программа «Энциклопедия русской души». Тема «О времена, о нравы». С философом Светланой Семеновой беседует ведущий, писатель Виктор Ерофеев.
Можно ли сказать, что существует агония современных религий в мире, что они не смогут договориться, потому что у них слишком разные ценности? Или же можно сказать, что произойдет нечто такое, какое-то чудо, когда эти религии вдруг начнут понимать друг друга на каком-то другом уровне?
Вот вы знаете, все религии, какие бы они ни были, чем они отличаются от секулярного мировоззрения? Тем, что они дают человеку вот тот самый ориентир для возвышения его природы. Все они говорят о том, что эта природа временная, что ты еще только в пути, а тебя ждет высшая обоженная природа. Вот это вот принципиально важно. Значит, как могут все религии, скажем, работать вместе, когда будет делово понята религия, когда религия станет осуществлением, когда, как поняли русские религиозные мыслители, и то, что я называю активным христианством, то есть надо делать религию. Значит, тогда вот это возвышение человека, которого чают все религии, если эта природа будет осуществляться всеми, тогда все религии как бы и не то, что объединяются, они объединиться не могут, но объединиться в этом, в деле вот такого антологического идеологического возвышения человека, да. И мне кажется, что будущая эпоха, она и будет вот таким пониманием. Творческий и деловой диалог религии. Вот вы говорите, да. А вот об этом, так сказать, антагонизме между, конечно, мусульманством, не антагонизм между мусульманством и христианством. Это скорее антагонизм между мусульманством и секуляризованным потребительским миром. Вот они его принять не хотят. Им кажется, что это падение человека. И поэтому, так сказать, гроза на это падение. Панарин был такой у нас культуролог, историк. Он говорил о том, что мусульманам не хватает имманентной критики европейской цивилизации. Они не понимают изнутри ее возможностей. Они не понимают, что даже вот этот секулярный период развития, ну, человек должен был развиться. Средневековое христианство, оно подавляло человека. Человек вырвался и развил вообще свои сущностные силы. Да, они автономизировались, но они очень много сделали до своего утверждения. Очень много мусульманству не хватает внутреннего понимания западного мира и христианства, того, что там возможны всякого рода метаморфозы, что это не настолько такой уже безнадежный тупик вот этого потребительства. Вот какие творческие ключи бьют внутри этой цивилизации. Вот они этого не понимают.
С философом Светланой Семеновой беседовал Виктор Ерофеев. Радио «Свобода», 4 декабря 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft начала продажи операционной системы Windows Vista. Операционная система доступна пока только корпоративным пользователям. Версия для домашнего использования поступит в продажу не ранее 30 января 2007 года. Одновременно выйдет на рынок пакет деловых приложений Office 2007. Разработка Windows Vista заняла 5 лет. О технических характеристиках компьютеров, на которых Windows Vista сможет нормально работать, рассказывает Владимир Губайловский.
Для работы с Windows Vista рекомендуется процессор с частотой не менее 1 ГГц, гигабайт оперативной памяти, видеокарта с памятью 128 МБ, а также 40 ГБ свободного места на винчестере.
Новости коротко. Министерство информационных технологий и связи России намерено в 2007 году ввести плату за неиспользуемые телефонные номера. Такими мерами министерство собирается бороться с неэффективным использованием номерной емкости операторами сотовой связи. В настоящее время трем ведущим операторам выдано 230 миллионов номеров, из которых используется около 140 миллионов. Размер платы пока неизвестен, но аналитики не исключают, что связанные с этим издержки компании будут компенсировать за счет своих абонентов, сообщает CNews. 1 декабря в Соединенных Штатах вступили в действие новые федеральные правила, согласно которым любая компания обязана хранить электронные документы, создаваемые сотрудниками. Это касается электронных писем, переписки в системах моментальных сообщений, таких как ICQ, и других электронных документов. В случае судебных разбирательств электронные документы обязательно должны предоставляться в качестве доказательств на равных правах с бумажной документацией. Молодой норвежец выложил на сайте YouTube видеоролик, на котором он продемонстрировал, как быстро умеет ездить на автомобиле по трассе недалеко от Осло. Видеороликом заинтересовалась норвежская дорожная полиция. Проанализировав видеоролик, полицейские смогли доказать, что машина ехала со скоростью почти 140 км в час, в то время как максимально допустимая скорость не превышает 100 км. Водитель был оштрафован на $1300.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». С 10 по 17 декабря в Московском доме кино пройдет 12-й международный фестиваль кинофильмов о правах человека. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В конкурсной программе фестиваля «Сталкер» игровые, документальные и анимационные ленты, которые будут судить 5 жюри. Среди игровых лент «Живой» и «Гадкие лебеди», «Свободное плавание» и «Многоточие», «Странник» и «Остров». И еще множество информационных показов, причем каждый день фестиваля тематический. 11 декабря представляют кино на защите ребенка, 12-го – кино против террора, 13-го – кино на защите прав беженцев, 15-го – кино против СПИДа. Президент фестиваля, кинорежиссер Марлен Хуцеев, объясняет, каких фильмов мы не увидим.
Мы не увидим зубодробительных картин, мы не увидим какую-нибудь, так сказать, пошлую развлекаловку. Ничего, так сказать, отвратительного, так сказать, античеловечного мы здесь не увидим.
О том, зачем нужен фестиваль, говорил и правозащитник Сергей Ковалев.
Фестиваль «Сталкер» делает очень важные частные дела. Право инвалидов, право больных СПИДом. А вот на самом деле делают гораздо более общую задачу. Они отстаивают у нас все еще не пробившую себе дорогу модель государственности. Государство, которое обслуживает общество и зависит от общества. Государство, которому народ делегировал свою власть. А у нас все еще главная концепция – это держава, за которую обидно. Фестиваль «Сталкер» работает на модель государства слуги народа.
Самому Сергею Ковалеву присвоено почетное звание «Сталкер», и он ответил на мой вопрос о том, что значит для него это слово.
Если немножко упростить и идеализировать идею Стругацких, то «Сталкер» – это исследователь, который занят тем, чем занимаются настоящие ученые. В чем состоит нравственная сила науки в трех отрицаниях? Это бесстрашное, непредвзятое, бескорыстное искание правды. По-моему, этим трем «без» должно соответствовать кино, литература и наука тоже.
Организаторы фестиваля говорят, что просто мечтают о том времени, когда он больше не будет никому нужен. Однако до этого ох, как далеко. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Тема сегодняшнего обзора – психологическая, даже, пожалуй, социопсихологическая. Речь пойдет о российских журналистах и политиках, причем только о той их разновидности, которая постоянно мелькает на экране. Иными словами, о персонажах, допущенных к тому, чтобы толковать народу политическую волю власти. Сама власть не очень склонна распространяться о мотивах своих действий. Так вот, эта самая категория толкователей отличается почему-то удивительно и перманентно взвинченным состоянием духа. Любая дискуссия превращается с их стороны либо в истерику, либо в скандал. Это состояние вечной внутренней контратаки описал Сергей Митрофанов в статье «Польский вопрос». Речь в ней идет о ток-шоу Максима Шевченко «Судите сами», которое прошло на Первом канале российского телевидения. Обсуждали российско-польские отношения. В студии были как раз те самые толкователи с российской стороны и польские журналисты и деятели культуры.
Но вообще русские были все время в эмоциональном нападении. Типа, ну чего вы все обижаетесь? Поляки, они реально денди, как бы уже благодушные европейцы, вежливо отбивались. Мы вообще-то не очень обижаемся, но если хотите уточнений, пожалуйста, вот вы за Катынь не извиняетесь. Шевченко в нападении. Мы в России не понимаем, почему преступления сталинского режима перекладываются на современную Россию. Занусси. Знаете, Советский Союз был создан желанием людей. Вскакивает товарищ Марков, кося под холерика. Как не извиняемся? Мы уже давно извинились, а вы не расслышали? Поляки, а, ну ладно, наверное, мы действительно не расслышали.
Вся дискуссия и происходила по такому эмоциональному сценарию, пишет Сергей Митрофанов. Российская сторона наседает, польская разводит руками.
Цыпко объясняет. Не страдайте, несчастные, идите к нам. Никакой истории нет, есть трагедия вашей страны. Занусси опять очень удивляется и тому, что есть трагедия тоже. Журналист Анджей Писальник пытается вернуть старшего брата к конкретике. Мясное эмбарго России, строительство нефтепровода в обход Польши. Разве это не нормальные причины для охлаждения братских чувств? «Я не понимаю, почему в России по этому поводу истерика», — замечает писальник. А еще мог бы вспомнить и антипольское всенародное гуляние 4 ноября. Ну, наверное, не рискнул. Вдруг тут же и припомнят самозванца. «Какая истерика?» — начинает биться в истерике Миша Леонтьев.
О причинах странного эмоционального отношения нынешней российской власти к польскому вопросу Сергей Митрофанов, автор статьи на сайте «Телекритика».
Этот комплекс элиты большой страны по отношению, как им кажется, к стране маленькой, но которая двинулась дальше и в демократии, и в европейской интеграции. Мы же только все говорим об европейской интеграции, а реально она происходит в другом месте. Вот этот комплекс неполноценности, он выливает в совершенно такие сюрреалистические реакции. Ну, мы знаем вот этот праздник 4 ноября, день изгнания поляков из Москвы. Вот о нем не помнили 5 веков и вдруг вспомнили. Или вот совершенно сюрреалистическое нежелание извиняться за Катынь. Мы говорим, что извинились, все, больше не надо. Хотя на самом деле извиняться за Катынь можно все время. И это не унижает страну, наоборот, ее поднимает. Но тем не менее, этого делать наша элита не собирается. Это все на самом деле комплексы. И как всякие комплексы, они вызывают такую невротическую реакцию.
Мнение Сергея Митрофанова, автора статьи «Польский вопрос». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. Российские правозащитники намерены сами расследовать обстоятельства гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабели. В связи с гибелью в Тверской области священника Андрея Николаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Настоятель храма погиб во время пожара в доме вместе с 3 детьми. В Белоруссии на несколько часов снова был ненадолго задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Миленкевич. На сей раз Миленкевича заподозрили в перевозке наркотиков. Представитель США в ООН Джон Болтон покидает свой пост. Об этом сообщил сегодня Белый дом. В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем банковских вкладов российских граждан за 9 месяцев 2006 года увеличился примерно на 28% и достиг на 1 октября 4 триллионов 891 миллиарда рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это более 186 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковской системе страны, составила 54,4%, что на 0,1% меньше, чем в начале нынешнего года. Тем не менее, по оценке президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, доступность банковских услуг для населения страны в целом остается недостаточно высокой.
То, что вы видите множество банковских отделений, это еще не означает, что доступны банковские услуги всем москвичам и всем гражданам какого-то отдельного региона. В регионах есть проблемы, когда по 100, 200, 300 километров вы не найдете банковского отделения. Кроме того, банкизация все-таки подразумевает не только территориальную географическую доступность, а доступность по цене и доступность к широкому спектру банковских услуг, чтобы они были бы действительно возможными и простыми по процедуре их получения.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре выросла на 2,3% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 439 миллионов тонн. Объем экспорта российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, составил 190,5 миллионов тонн. Это на 2,1% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Экспорт нефти в страны СНГ в январе-ноябре сократился на 3%, до 33 миллионов тонн. Эксперты утверждают, что доходы государства от экспорта энергоресурсов и прежде всего нефти по-прежнему остаются основным источником пополнения национального бюджета. Этот факт, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, создает для России дополнительные риски.
В России очень большое население, 140 миллионов человек, очень небольшая часть которого работает, собственно, в нефтяном секторе. Поэтому вот эта голландская болезнь, она, конечно, сокращая потенциал роста всех несырьевых секторов, она ставит на повестку дня социальную проблему. И, конечно, в будущем высокие цены на нефть, вот это вот укрепление рубля, заставит государство принимать какую-то стратегию, которая должна быть направлена на поддержание несырьевой экономики.
Россия после 1 января 2007 года может столкнуться с проблемами при ввозе на свою территорию импортных лекарств, говорится в заявлении Федеральной таможенной службы. С этой даты, как сообщалось ранее, в стране меняется порядок импорта лекарственных средств. Режим обязательной сертификации переводится в режим обязательного декларирования, соответствуя лекарств нормам безопасности. Вместе с тем, правительство России до сих пор не утвердило нормативные документы, определяющие порядок подачи таких деклараций в органы таможенного контроля. Число пользователей мобильной связью среди населения России превышает сейчас количество владельцев стационарных квартирных телефонов. Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в ноябре аналитическим центром Юрия Левады, с ноября 2005 года доля российских граждан, имеющих в личном пользовании мобильные телефоны, увеличилась с 45% до 57%, в то время как стационарными телефонами сейчас располагают только 52% респондентов. Вместе с тем в России до сих пор остаются населенные пункты, в которых населению недоступна как мобильная, так и фиксированная телефонная связь, говорит министр информационных технологий и связи страны Леонид Рейман.
На начало этого года таких населенных пунктов было 42 тысячи. На самом деле это достаточно маленькие населенные пункты. Как ни странно, большинство из них расположены в Центральном федеральном округе, но наиболее сложные с точки зрения установки связи это, конечно, Дальневосточный федеральный округ, и с него мы начали, когда стали проводить конкурс. В соответствии с законом о связи, который вступил в действие с 1 января 2004 года, каждый населенный пункт должен быть обеспечен связью, в частности, как минимум должен быть установлен таксофон, и если в этом населенном пункте проживает больше 500 жителей, то там должен быть пункт коллективного доступа.
Объем глобального рынка информационных технологий в 2005 году впервые превысил 3 триллиона долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 7% до 7,6% глобального ВВП. Об этом говорится в материалах Международного союза электросвязи, действующего в системе Организации Объединенных Наций. Ранее другая структура ООН, Конференция по торговле и развитию, опубликовала доклад о распространении в мире мобильной связи и интернета. Сообщалось, что в конце 2005 года глобальная сеть была доступна более чем 1 миллиарду пользователей, а мобильная связь – 2 миллиарда 170 миллионам. Европейский Союз, как ожидается, подпишет сегодня меморандум о сотрудничестве в области энергетики с Казахстаном в рамках начинающегося визита в Брюссель президента Нурсултана Назарбаева. Представители Европейской комиссии не раз заявляли о планах строительства нового газопровода через Каспийское море, который позволил бы осуществлять прямые поставки в Европу энергоносителей стран Центральной Азии через Южный Кавказ и Турцию. В воскресенье стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое предусматривает, в частности, расширение поставок казахстанского урана в Европу. В результате доля Казахстана на европейском рынке урана увеличится с нынешних 3% до 20%. Курс доллара на сегодня 26 рублей 25 копеек. На завтра 26.21. Евро сегодня стоит 34 рубля 82 копейки. Курс на вторник 34.87. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. И в конце этого часа наша традиционная рубрика «История Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов. Речь пойдет о неизменной составляющей учебного процесса, неважно, в школе или университете. о шпаргалках. Точнее, даже не о шпаргалках, а о чужих контрольных работах, которые сейчас так просто найти в интернете. О культуре сетевых курсовых сочинений в американских школах и университетах рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Я зашел в поисковую систему Google и задал поиск в интернете по ключевому словосочетанию term paper. Я не поверил своим глазам. Система выдала мне по меньшей мере 20 веб-адресов американских фирм, которые предлагают на заказ эти самые term papers, что в переводе означает студенческие курсовые работы. На каждом веб-сайте с небольшими вариациями расписывается, насколько желанными клиентами являются студенты, не успевающие к сроку сдать курсовые работу по литературе или общественным наукам, сценическому искусству или антропологии. И тут же расценки. Выполнение работы за 7 календарных дней стоит от 7 до 13 долларов за печатную страницу. Ускоренное выполнение заказа повышает цены в разы. Титульная страница, ссылки и список использованной литературы, как правило, не включаются в стоимость работы. Любопытство ради, я позвонил по бесплатному телефону, указанному на одном из таких веб-сайтов. Трубку взяла диспетчер по имени Мишель. Я сказал, что хочу заказать курсовую по русской литературе. Нет проблем, можем сделать. Вы нам только сформулируете тему и сообщите нужное количество страниц. А где гарантия, что моему профессору эта курсовая понравится? Видите ли, наши сотрудники – это вышедшие на пенсию профессора лучших американских университетов, не ниже доктора наук. Вы вышлите нам текст задания, и мы подберем автора, который в точности ему соответствует. Мишель, а сколько клиентов удовлетворены услугами вашей фирмы? 95%. Мишель добавила, что фирма берет на себя обязательство бесплатно доработать курсовую, если вашему профессору она не понравилась. А что думают о подобном сервисе и о возможности купить через интернет курсовую сами вашингтонские студенты? Я проинтервьюировал несколько первых попавшихся на улице. Нет, не слышала и не имела с ними дела. Я учусь на бухгалтера, поэтому избавлена от необходимости писать сочинения. Никогда не пользовался такой возможностью и даже не слыхал о ней. Речь идет о моем образовании. Я плачу огромные деньги за учебу, потому что хочу именно учиться. Так зачем еще мошенничать? Я бы не испытывал комфорта от таких услуг, ведь курсовая должна содержать именно твои мысли. Если ты учишься в ВУЗе и пишешь требуемые программы курсовые, то подразумевается, что при этом ты тренируешь свои мозги, повышаешь свои умения излагать мысли и получаешь новые знания. Но если нанимаешь кого-то, то возникает вопрос, а зачем тогда, собственно, тебе учеба? Но тем не менее, такой бизнес существует в избытке. И, судя по всему, процветает. Да, я в этом и не сомневаюсь. Я даже слышал, что данный бизнес очень популярен в некоторых частях земного шара. Якобы многие из американских курсовых работ производятся в Индии. Прокомментировать проблему, поставленную на деловую основу фальсификации курсовых работ, я попросил профессора английской литературы Джорджтаунского университета в Вашингтоне Джона Глевина. Да, я много раз слыхал о том, что это явление существует, хотя никогда с ним не сталкивался. Но доведись столкнуться, я всегда определю, принадлежит ли авторство курсовой моему студенту или нет, потому что, в принципе, я знаю способности и предел возможностей каждого своего студента. Ведь к таким услугам прибегают, как правило, не самые прилежные. И если ты вдруг получаешь хорошую работу от разгильдяя, это сразу вызывает подозрения. Профессор Глевин говорит, что подобные манипуляции с курсовыми работами считаются академическим подлогом, а в ряде случаев – плагиатом. Есть два различных вида курсовых, сфабрикованных нечестным путем. В одних случаях в них используется уже опубликованный материал без ссылки на подлинного автора. Это считается формой плагиата. Но в большинстве случаев такие работы пишутся на заказ, скажем, студентами старших курсов, нуждающимися в деньгах. Тогда это не плагиат, потому что формально речь идет о продаже автором своей работы. Профессор, а что грозит студенту, если обнаружится, что он не является автором представленного сочинения? У нас в Джорджтаунском университете все студенты принимают так называемую клятву честности. Если студент будет увлечен в том, что выдает чужие мысли за свои, тогда он предстанет перед университетским советом чести, который налагает на него санкции, вплоть до исключения из вуза. Совет принимает во внимание особые обстоятельства, смягчающие наказание, но в любом случае наказание следует и довольно серьезное. Кстати, газета «Нью-Йорк Таймс» недавно провела собственное расследование, представив сфабрикованные за деньги курсовые работы на объективную экспертизу авторитетным университетским профессорам. Все работы были оценены как исключительно примитивные и заслуживающие не высшей тройки с минусом.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым, завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, на наших волнах в 8 вечера итоговый выпуск. Его ведет Андрей Шары, и сейчас он вместе со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Чему в основном посвятите программу?
Добрый вечер, Александр. Главная трагическая тема – это смерть грузинки-беженки из Абхазии в московском спецприемнике для иностранцев. Правозащитники говорят о вопиющем случае нарушения прав человека. А кто будет вести расследование? расследование гибели Мананы Джабелия. Союз правых сил набрал 16% голосов на выборах в парламент Пермского края, чем вызван столь высокий результат. Продолжим разговор о последствиях гибели Александра Литвиненко. В Лондоне сегодня в эфире будут интервью с его отцом, с Ахмедом Закаевым, чеченским политэмигрантом, живущим в Лондоне, и правозащитником Владимиром Буковским. Виктор Янукович начал визит в США. Как сложится диалог пророссийского премьер-министра Украины с американскими политиками? Поговорим о победе на выборах в Венесуэле президента Уго Чавеса и поговорим об итогах голосования в Пермском крае, где неожиданно хороший результат достигнут партии «Союз правых сил». Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева, а гость студии «Радио Свобода» – общественный деятель Ирина Хакамада. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.